Слава Господу за то, что у каждого из нас есть возможность и якорь надежды. И сегодня мне хотелось бы говорить об истинной вере. Мы живем в этом мире, нас окружают люди, верующие разных конфессий. И часто возникает вопрос, или они задают вопрос, на основании чего ты заявляешь, что ты относишься к истинной церкви, а мы относимся, мол, непонятно куда. Даже попы, вот в моем подъезде поп живет, он говорит, а как ты докажешь? Вот у нас, говорит, предание отцов и все такое. Но вы знаете, я старался раньше объяснять людям, а они как-то находят контр-ответы, и тоже библейские. И кажется, что они правы. Как быть? Книга Откровения описывает одну церковь, Божья, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд, 12 глава. А в 17 главе описывает блудницу, мать мерзостям земным. То есть, как мы можем доказывать людям, без всякого голословия или вот этого прения пустого, на основании Священного Писания, что именно церковь из 12 главы описывает верный остат. Давайте мы все-таки сделаем библейский экскурс и ответим на вопрос. Вера пророка Даниила устраивает Бога или нет? Но он сам сказал через пророка Иезекииля, если бы кто захотел спастись праведностью своей, кто бы спасся? Ной, Иов и Енош, говорят, Даниил. Ной, Иов и Даниил. То есть вера Даниила небо устраивает, так или нет? Во что он верил? В первой главе, в 8 тексте. Я сразу хочу как бы предупредить, стулья мягкие, и если кто-то будет засыпать, то я сразу предложу ему читать текст, хорошо? Это будет стимулировать, чтобы не спали люди. И вообще, если кто-то находит текст и хочет прочитать первую главу книги Даниила, 8 текст, может прочитать, только громко. Если человек читает тихо, пусть читает про себя. Первая глава, 8 текст. Библия у всех есть, друзья. Вижу весь ряд вообще без Библии. Одного брата только есть. Да.
Даниил положил в сердце своем не оскверняться явствами со стола царства и вином, какое пьет царь. И потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему.
Спасибо. Восьмой текст говорит, что Даниил положил в сердце свое не оскверняться явствами со стола царского. Другими словами, во что он верит? Почему он положил в сердце свое? Сегодня этот мир много предлагает пищи. Но всякую ли пищу должен есть остаток? Другими словами, Даниил верит в здоровый образ жизни. Верит или нет? А мы как церковь? Слава Богу! Если читать Ветхий Завет внимательно, то за прием нечистой пищи нету приношений. Ну, допустим, человек ел, съел свинью, и быка там ведет в жертву за грех. Такого вы нигде не найдете. И Павел четко сказал, кто осквернит, выгонит храм Святого Духа, и кто осквернит сей храм, что будет? Того покарает Бог. Почему? Потому что Дух Святой не будет жить там, где люди употребляют нечистую пищу. Даниил, в отличие от, так скажем, минимально верующих, четко свидетельствует о том, что хотя и храм-то разрушен, но у него он может молиться Богу, потому что Бог живет в сердце. И если бы Даниил бы ел все со стола царского, как бы слышал его Бог? Все просто. Здоровый образ жизни, не фанатичный. Даниил нигде не говорит, что вы нам сюда принесли. Несите эту мерзость отсюда. Посмотрите, как он деликатно ищет человека, который может дать ему овощи и воду. Это тоже урок, чтобы не было крайности. В 17 тексте мы читаем, после того, как Даниил положил в сердце свое не оскверняться явствами со стола царского, Бог даровал 4 отрокам знания и разумения всякой книги. Что это такое? Бог даровал разумение всякой книги. Духовные дары. Это духовный дар или нет? Даниил верит в то, что Бог дарует духовные дары. А мы, как церковь, имеем доктрину о духовных дарах. А если вы будете смотреть дальше в текст, там написано, а Даниилу даровал еще уразуметь и всякие видения, и сны. То есть особый дар. А мы, как церковь, имеем особый дар или нет? Не имеем. Какой? Дар Духа Пророческого, спасибо, благодаря которому мы тоже можем уразуметь пророчество. Смотрите, первая глава забивает гвоздь в веру пророка Даниила. Здоровый образ жизни, духовные дары и особый дар, благодаря которому остаток будет Вадим в этом духовном Вавилоне. Вторая глава, если вы помните, описывает сон царя Навуходоносора, который он и не помнит, что ему приснилось. Но он сильно взволнован, понимает, что снилось ему что-то важное, но он его не помнит. Они собираются вместе, в Вавилоне царит замешательство, страх. Но что делает верный остаток? Если посмотреть во вторую главу, они сошлись и молятся. Что-то напоминает о Новом Завете? Христос говорит, где двое и трое согласны молиться во имя Мое, что? Они помолились, и Бог даровал значение сна, показал, что ему приснилось этому царю Навуходоносору. Но самое интересное, нас интересует 34-35 текст. Пожалуйста, громко прочитайте кто-нибудь. 34-35 тексты.
Ты видел его,
то есть истукан.
Камень не оторвался от горы без содействия рук. Ударил истукан, и железные и глиняные ноги его, и раздел их. Тогда все вместе... Все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро и золото, сделалось как прах на летних гумнах, и дети рвнуты, и следа их не осталось от них. А камень, разбивший стукан, сделался великую горою и наполнил всю землю.
Спасибо. Давайте отметим тот факт, что это пророчество описано в символах. Или не в символах, вот допустим, истукан. Это символ? Символ. Гора – символ? Камень – символ? Значит, и ветер – символ. Кого гору, кого представляет символически гора? Бога. Помните, вторая глава книги пророка Исаии, второй текст. «И будет в те дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, и потекут к ней все народы». То есть гора Дома Господня, гора, та гора, где пребывает Бог. Давид много в псалмах об этом говорит. «Когда я в страхе, я, говорит, так, я, Бог, как-то он говорит, Бог гора моя, я убегаю туда, да, и спокоен». То есть гора представляет нам Бога. А камень кого представляет? Первое послание в Коринф, 10 глава, 4 текст. Мы там читаем, мы все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. А камень был кто? 4 текст, 10 главы, первое послание в Коринф, пожалуйста, кто хочет, может проверить. Камень представляет Иисуса Христа, а ветер кого представляет? ветер уносит. Помните первую главу Бытие, второй текст. Земля же была безвидна и пуста, и Дух Божий носился над водою. Дух Божий в еврейском тексте назван Руах. И в первой главе Бытие Моисей использует слово Руах, и Даниил во второй главе использует то же самое слово Руах. Что этим Даниил хочет показать? Кого представляет истукан, который состоит из золота, серебра, меди, железа и глины? Все восставшее человечество, которое шествует по этому миру вплоть до второго пришествия Христа. И заметьте, если вы прочитаете, давайте вместе остановимся на том моменте, чтобы нам увидеть замысел пророка. Даниил рассказывает значение сна, который Навуходоносор видит ночью. Он видит истукана, он великий, страшный, могущественный. Но Даниил говорит в 37-м тексте, давайте прочитаем. Ну вы мне лучше помогите. Брат, можно вас?
Ты царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу.
Смотрите, эти слова взяты пророком из первой главы книги Бытие, 26 текст, где Бог сказал Адаму: владычествуйте, наполняйте землю, владеете там ну, земными всякими пресмыкающимися, птицами небесными и рыбами морскими. Написано или нет? Возникает вопрос, почему Даниил адресует эти слова Навуходоносору? А потому что Навуходоносор представляет главу всего восставшего человечества. Адам – представитель всего человечества, который возвратился в прах. И истукан куда возвратился? В прах. И даже, говорит, следа не осталось от них. Даниил желает показать, что наша история наполнена бунтом, во главе которого стоит человек, которому Бог даровал владычество над зверями земными, птицами небесными, рыбами морскими. И самое главное, он отмечает, что восставшее творение будет остановлено вторым пришествием Христа, которое оторвется от без содействия рук при помощи Святого Духа. Даниил монотеист, а говорит о Боге, правда в символе? Говорит о Сыне, в символе, и говорит о Духе. А мы верим в триединство Бога или нет? Во второе пришествие Христа верим? И 44-й текст говорит: «И во дни тех царств Бог Небесный возведет царство, которое вовеки не разрушится». Мы, как народ, в это верим? Мы прошли с вами кратко две главы, не углубляясь в подробности. И уже находим, что во все, что мы верим, верим в пророк. Слава Богу или нет? В третьей главе Навуходоносор на поле Деире установил золотого истукана. Это является протест божественному откровению. Ведь во второй главе провидение отмерило Навуходоносору только голову. Ну, золотую, конечно, он на меньшую уже не согласен. А что такое только голова в этом истукане? Это какой-то определенный промежуток времени. Но, конечно, Навуходоносору, когда Даниил напомнил сон, он же не мог не согласиться, что это Бог открыл. И он говорит: истина, Бог ваш есть Бог богов, потому что ты открыл эту тайну. То есть царь не мог противостоять или противиться тому, что Бог посетил Вавилон. Но тем не менее, наверное, он подумал, и ровно через год он показывает свою веру. Говорит, я временно жить не хочу, вечно буду жить. Знак моего протеста весь истукан золотой. То есть Вавилон будет вечно. И говорит, кто не будет поклоняться, того в печь. И три человека появляются, которые не поклоняются. Опять же, мы не будем проходить подробности, что делали остальные евреи. Бог знает, что они делали. Но, тем не менее, мы видим, что этих трех людей бросили в печь только потому, что они отказались поклоняться мерзости. Что такое золотой стукан? Ну, статуя. В ней ни духу, ничего, ни мыслей. Хотите эту статую в огонь бросить, что хотите, напильником испилите. Ничего вам не будет, правда? Люди поклоняются, мерзость. Три человека, в отличие от большинства, там цари пришли поклоняться, представляете, грамотные люди поклоняются чурке. Это вот парадокс. И грамотными себя считают. Ну ладно, Господь им судья. И три человека говорят, мы не будем поклоняться. Опять же, они не говорят, их увидели и до них занесли, что они не поклоняются. Но Навуходоносор уважает их, говорит, с умыслом ли вы в Сидрах, Месах и Авденагах истукану золотому не поклоняетесь, которого я поставил? Вот слово «с умыслом ли» он дает им как бы подумать. Может, говорит, вы все-таки это как-то что-то имели в виду другое? Может быть, давайте исправим положение, а то вот же печка. Я вынужден вас бросить, хотя, может быть, и не хочу. И они говорят, не будем. Их в печь. И в 24 тексте 3 главы мы читаем интересную картину. Пожалуйста, сестра, можно тебя попросить? 24 текст 3 главы. Нет, она не спала, просто я ее увидел и попросил. А то вы подумайте, что она спала.
Навуходоносор царь изумился, поспешно встал и сказал вельможам своим, не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными? Они в ответ сказали царю, истинно так, царь.
А 25 текст?
На это он сказал, вот я вижу 4 мужей не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и ведь 4-го подобен Сыну Божию.
Спасибо. Даниил пишет нам о Сыне Божьем, который находится в огне с верным остатком, который пожелал отстаивать истину, чего бы им это ни стоило. А мы верим в Сына Божьего, который находится со своим народом. У нас есть его повеление, если я с вами до скончания века. То есть мы прошли уже 3 главы, но посмотрите, сколько мы видим общего. Адвентисты 7-го дня ничего не придумали. Оказывается, они наследовали веру пророков. Какого-то нового света они не несут. Они только подтверждают то, что переживал Даниил, или, лучше сказать, то, во что верили пророки, верит и верный остаток последних веков. В 4 главе мы видим, что Навуходоносору приснился сон. И на этот раз он помнит, что ему приснилось. И, конечно, когда Даниил услышал от царя сон, там в виде дерева было все показано, то он, конечно, был смущен не целый час. Царь подумал, что он испугался, а Даниил переживал за этого человека. Он говорит злоумышленникам обозначение этого сна. И начинает рассказывать царю Навуходоносору, что это означает. И в 25 тексте он дает ему совет. Давайте посмотрим, что это за совет. Кто прочитает текст? Плохо, что никто не спит, я не могу целенаправленно вас спросить. А то бы я сразу, вы не думайте, я не упущу своего момент, сразу попрошу читать.
Все это сбылось.
А 24 текст тогда. Совет. Посему да будет тебе благоугоден совет мой. Что там написано?
Искупи грехи твои правды, беззаконие твое.
милосердием бездельным. Вот чем может пробиться мир твой.
Давайте остановимся на этом моменте. Искупи грехи твои правды. Как может человек искупить грехи? Он еврей. Разве он может предложить эти слова язычнику? Как может язычник искупить грехи, если не будет искупителя? Ну, давайте представим такую картину. Мы всю жизнь себя вели плохо, и потом возникла у нас проблема, и нам пришлось давать отчет за содеянное. И нас спрашивают: так, признаете свою вину? Признаем. Но то, что мы делали, подразумевает наказание. Говорит, вы, ну, как бы, каетесь в своих поступках, говорит, каемся. Ну и как вы думаете, нас освободят от несения наказания или нет? Видите? А он говорит Навуходоносору: искупи. Слово «искупи» подразумевает слово «кипер» – «покрывать». То есть дай возможность Богу покрыть, чтобы не нести наказание. Понимаете, о чем он уже намекает царю Навуходоносору? Он ему говорит явно об искупителе. Потому что он в третьей главе описывает Сына Божьего. И на основании этого дает совет Навуходоносору. Только искупитель может покрыть твои грехи. Вот, говорит, чем может продлиться мир твой. То есть, четвертая глава нам уже говорит, ну, свидетельство Ветхого Завета об Иисусе как об искупителе. В пятой главе появляется Валтасар, который решил посмеяться над великим Богом. Он взял его сосуды из храма, языческого, конечно. Туда их поместил его дед Навуходоносор. Смотрите контраст. Навуходоносор – авторитетный царь. Даже сегодня. Люди, которые знают профессиональное строительство, стратегию военную, они уважают этого царя, потому что превзойденного ему нету в этих вопросах. А Валтасар, молодой человек, смеется над тем, над чем благоговел дед. Он зачем внес сосуды Божьи в капища языческие, как вы считаете? А для того, чтобы его царство было сильнее, у него много богов, и еще еврейский бог, еще сильнее царство. То есть уважал эти сосуды, а этот начинает глумиться, и появляется кисть руки. И пишет «Мени-мени текел упасен». То есть «все, ты взвешен и все, исчислен, и царство твое передано, безусловно». И, конечно, для царя это стресс, для любого глумливого человека в жизни, если будет такая картина, это же понятно. Но, тем не менее, кисть руки показывает, что именно тот, кто пишет этот рукой, имеет все в своей руке. И Даниил говорит в 24 тексте этой же главы, что «а Бога, в руке которого жизнь твоя и дыхание твое, ты не прославил». То есть появляется Бог-вседержитель в 5 главе, правильно? Мы верим в Бога как во вседержителя, который держит все в своей руке. Иисус, когда говорил своими учениками, он сказал, что Бог отдал что? Все в его руку. И говорит, никто вас не похитит, как? Видите, сколько параллелей мы видим с верой церкви остатка последнего времени. В 6 главе издается смертный указ всем, кто будет молиться Богу в течение месяца. Дарий называется ложный Бог. На месяц себя Богом утвердил здесь на земле. Но появляется Даниил, на которого указ этот не распространяется. Он как молился, так и молится. На него также доносят, как и на трех друзей на поле Деири. И Дарий, конечно, хочет спасти Даниила и все такое. Но все-таки Даниила бросают в ров И помните там, что произошло в 22-м тексте? Когда царь Дарий жалобным голосом с утра рано-рано возопил: «Даниил, мог ли спасти тебя твой Бог?» Что ему ответил Даниил, давайте прочитаем. «Сидите». Это что спите, одно и то же.
«И заградил пасть львам, и они не победили меня, потому что я оказался пред ним чист. Я и пред тобой, царь, я не сделал преступления».
Кого послал Бог? А мы верим в ангел? Мы прошли с вами 6 глав. Напомним, первая глава — здоровый образ жизни, духовные дары и особый дар, дар духа пророческого. Вторая глава — Троица и Небесное Царство, которое вовеки не разрушится. Третья глава — Сын Божий. Четвертая глава — Искупитель. Пятая глава — Вседержитель. Шестая глава — Архангел. Ну, раз посылает ангелов. Архе – это глава, главенствующий. То есть 6 глав вот в истории открывает нам божественную ипостась. И если мы внимательно смотрим, все, что исповедовал Даниил, исповедует какая церковь? Может быть, попадать под эти 6 глав и другие церкви. Но давайте пойдем дальше. Откроем 7 главу. Прочитаем 25 текст. Это уже идет пророчество. И очень важно. Церковь остатков в пророчестве, во что она верит. 25 текст.
«И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмещает отменить у них праздничные времена и закон. И они преданы будут пути его до времени и времен и того времени».
Спасибо. «Возмечтает отменить у них праздничные времена и закон». С текста оригинала, если переводить на европейский язык, он возмечтает отменить у них празднование суббот, множественное число, и чтение Торы. Мы сегодня как относимся к этим важным вещам? Ну, к празднованию суббот. Как остаток относится? А как другие верующие относятся? А, допустим, к изучению Торы, пяти книг Моисея? Мы как относимся? А некоторые... Не устарело, да, старое. Видите, что дьявол желает отменить? Нарушение субботы тоже не подразумевает жертвоприношение. Если человек нарушает субботу, то вы помните в законе «побить такого камнями». А что это означает? Евреи, исполняя этот устав, они не понимали, что они исполняют пророчество. Помните, чем истукан будет остановлен? Камнем. Вот всех нарушителей закона раздавит Христос, когда придет. Он в Новом Завете сказал: «Я камень, пренебреженный строителями. Кто разобьется об этот камень, будет спасен. А на кого, говорит, он упадет, того раздавит». Таким образом, когда евреи побивали богохульников камнями, они исполняли пророчество. Вы понимаете, они это делали необдуманно, а мы это знаем, что раз за субботу нужно было побивать камнями, то мы можем спокойно сказать, все те, кто отвергает субботу, будут уничтожены вторым пришествием Христа. Мы, как церковь, имеем доктрину, которая гласит: «Чти день субботний, чтобы свято святить его». Слава Господу, нет? Что мы находимся среди того народа, который одобряет сам Бог. Слава Господу. 8 глава нас интересует. 10-11 текст. Мы прочитаем. Кто хочет, можно прочитать.
И возьмется за воинство над небесным, и не зринул на землю часть его воинства, и звезд, и попрал их. И даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его.
И 14 текст.
И сказал мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится.
Да, Даниил четко говорит о вожде воинства небесного, которое находится в небесном святилище. Говорит или нет? Скажите, а кто сегодня исповедует доктрину о небесном первосвященнике, который находится в небесном святилище? Я вам говорил, что вам в моем подъезде поп живет. Познакомились мы удивительно. Я вам рассказывал, нет? Ну, я как-то хотел выйти из квартиры. Первую дверь открыл и слышу там какое-то, как пятидесятники, вот бормочут, да? Такое бормотание. Я так не понял сначала, вроде прислушивался. Ну, чтобы дверь туда открывается вторая, чтобы не стукнуть никого. Я молчок смотрю и помню. Ходил и машет, мой взливает дверь. А я сразу понял, беса с моей квартиры изгоняет. А я так неожиданно открыл, раз так быстро, и он же потерялся, и это, ходил, о. Я говорю, что ты машешь, все убежали, заходи. А он же потерялся, да я вроде туда, ну зашел. Ну мы, он даже в этой, я ему говорю, ты во Христа-то веришь? А он такой свою верхнюю хитон и крест мне показывает, ну вроде, ты что спрашиваешь, как, я же говорю, поп и все такое. Я говорю, кадилу можешь пригасить, а я говорю, духам, говорю, идет. Я говорю, а знаешь, а как ты, вот как ты понимаешь книги Откровения, 144 тысячи следует за Агнцем, куда бы он ни пошел. Он говорит, так и понимаю, это вы, говорит. Отступники по-своему понимаете, а мы, говорит, православные лучше всех греческий знак. Но это правда так. Я говорю, так ты мне прочитай с греческого, а то я говорю, в этом ничего не соображу. И он не читает. Я ему дал греческий, я-то знаю, о чем человек говорит. Потому что я ему сказал, сегодня все себя бьют в грудь и говорят, мы следуем за Христом, только за Христом. Все следуют только за кем? Ну все говорят, только за Христом. И он мне читает, это те, которые не осквернены женами, это те, которые следят за Агнцем, куда готовится идти. А я ему говорю, а куда он готовится идти? И вы знаете, у нас сразу беседа прервалась. Я же говорил, вы протестанты. Ну, бесами одержимыми, откуда я знаю, куда он готовится идти, и все такое. И мы с ним, ну, он со мной поругался и пошел. И опять ходил еще пуще возле квартиры, как же махал, да я говорю, ну и пошел, короче, ушел. И я это думаю, вот тогда и следует за Агнцем. А он не знает, куда Христос готовится идти. То есть истина о небесном святилище для них это вот. И Христос, они не знают, что Он делает. Вот Он воскрес и все, и испарился. Нету Его, но воскрес. Поэтому истина о первосвященнике является самым главным. Давайте прочитаем в подтверждение этой мысли. 8 глава к Евреям. 1, 2 текст. Послание к Евреям, 8 глава, 1 и 2 тексты, пожалуйста, прочитайте. Никто не спит, молодец.
Главное же то, о чем говорим, есть то, мы имеем какого-то первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах.
И есть священнодействитель.
Святилище из Кирии истины, который возвел Господь, а не человек.
О чем говорит Павел? Главное это или нет? Главное, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который находится в небесном святилище. Апостол говорит, это главное. А иначе зачем нам храм? Зачем вообще вся вера, если нет первосвященника? Поэтому Павел говорит, это самое главное, а для попа не главное. Для него кадило главное. И думает, бесы побегут. Так для бесов это самое то. Чем больше кадим, тем больше что? Но нужно читать 66 главу Исаии. Мы не будем читать. Там написано мерзкое, там дым, что-то такое, мерзкое каждение в руках их. Да, мы посмотрели уже 8 глав, и в каждой главе мы обнаружили, что у истинной церкви есть определенные признаки. Если мы попадаем, как церковь, под эти признаки, мы можем говорить о дальше о вере пророка. Если мы не попадаем, то нам надо стремиться к тому, чтобы попасть. Но в чем церковь адвентистов седьмого дня не поддерживает веру пророка? В здоровый образ жизни верим? В духовные дары верим? В дар пророчества верим? В Троицу верим? Во второе пришествие верим? В новое царство верим? В Сына Божьего верим? В Искупителя верим? Вседержители верим, в субботу соблюдаем, Тору читаем, первосвященнику исповедуемся. Все. Кто-то говорит нет. Но отдельные люди, это не церковь. Понимаете? Мы говорим об учении, а не об отдельных людях. Может, он просто кому-то сказал нет, я же не смотрел. Значит, исповедуемся небесному первосвященнику. Слава Господу! Все пункты церковь поддерживает. Значит, можно дальше двигаться. 9 глава. Нас интересует 25 и вплоть по 27 текст. Читайте громко, кто-то не слышит. Вспоминайте 53 главу книги пророка Исаии. То есть 58-й. Возвысь голос твой подобно трубе. Давайте проверять. Подобно трубе можем возвышать голос, нет?
Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление в восстановление Иерусалима, до Христа Владыки 70 дней и 62 седмины, и возвратится народ, и обостроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 дней предан будет смерти Христос, и не будет. А город, святилище и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будет опустошение. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет нежное запустение, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя.
Спасибо. Отметим несколько моментов. Для нас, как для народа, последнего времени удивляет тот факт, что пророк четко предсказал первое пришествие Христа. До Христа Владыки 70 дней и 62 седмины. Исполнилось это, да? Это подкрепляет веру каждого находящегося здесь. Второй момент. И предан будет смерти Христос, и не будет. То есть сказано о смерти Христа на Голгофе и его воскрешении. Исполнилось это, нет? Это доктрина. И говорится, и утвердит завет...
Для многих одна семья.
Да. Утвердит завет Даниил, вот вы поймите этого человека, который пишет, пророка, утвердит завет, а как с Ветхим Заветом быть? Он, когда использует слово утвердит, это, то есть, имеющий начало, не имеющий конца, то есть, не поколеблется, Вечный Завет. И когда люди принимают Даниила как пророка, я имею в виду люди, евреи, ортодоксы, то им надлежит думать о том завете, в который они верят. Понимаете? Если они принимают пророчество. Если нет, то это ихняя проблема. Поэтому он говорит, ему больно даже это говорить, что будет другой завет. Значит, с предыдущим заветом, с системой жертвоприношений, что-то будет. Потому что половина седьмины в этом пророчестве положит конец церемониальному движению. Все. Христос принесет себя в жертву однажды и навсегда, отменив Ветхий Завет и церемонию очищения, но нравственность утвердит. А Новый Завет, мы верим с вами в Новый Завет, мы верим в Первое пришествие, мы верим в Его распятие, в Его воскресение. Заметьте, как эта глава 9 поддерживает веру любого человека. Но что это даст нам вера, если мы пренебрегаем доктринами 1 главы Даниила, доктриной 2 главы Даниила, доктриной 3, 4, 5, 6 и 7, включая субботу, или первосвященника в небесном святилище? Что мне дает этот Новый Завет, скажите? Да ничего не дает. Он делает меня более ответственным за предыдущие преступления. Вот что он мне дает. Но если мы, как церковь, исповедуем вероисповедание пророка Даниила, то нам это дает много. Нам это дает все, что дает нам небо. В 10 главе мы видим в 5-6 стихе описание первосвященника, от лица которого не убежал только один человек, Даниил, а остальные все убежали. И если сравнить это описание, мы не будем подробно останавливаться, с книгой Откровений 1 главы 13 текст, то мы обнаруживаем определенное общее описание первосвященника, который ходит среди семисвечников. Но тем не менее Даниил остается рассматривать этого первосвященника один, а остальные убежали. Почему убежали? Видно, у них проблемы с 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 главами. И Даниил-то, исповедующийся это, лежал как мертвый. Очень важный момент, правда? То есть 10 глава воочию описывает нам великого первосвященника и называет его по имени Микаэль. 17 текст можно читать. Кто прочитает? Или в каком про Михаиле сказано?
И как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим? Ибо ко мне нет, ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне.
Нет, это значит 14-13, при Михаила. Про Михаила.
Царство персидского стояло против меня 21 день. И вот Михаил, один из первых людей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских.
И в последнем тексте, что делает Михаил?
И, впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего.
Михаил поддерживает небесные существа, которые борются с земными царствами. Но борьба у них другого характера, нежели мы здесь понимаем. Вы понимаете, духовная борьба. И их поддерживает только Михаил. А Михаил, кто такой Михаил вообще? Ну давайте прочитаем послание Иуды, 9 текст. Чтобы нам, мы правильно говорим, но чтобы не было это голословно, мы здесь с вами сегодня как бы учимся, как мы будем общаться с другими. Точно. Чтобы не голословить, они любят Библию читать. И мы им покажем, во что мы верим. И пусть они видят, во что они верят. 9 текст послания Иуды. Кто такой Микаэль? Кто прочитает?
Михаил архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел поднять, произнести укоризненного суда. но сказал, да запретит тебе Господь.
И если повыше почитать, речь идет об Иисусе Христе. Он является Михаилом, ну по-русски. Микаэль — это кто как Бог, то есть Бог. Михаил, Бог, он поддерживает воинство небесное. И 11 глава, она является как бы обобщением всех предыдущих глав, такая, собирающая всю предыдущую информацию. И 12 глава начинается словами: «И восставит в то время Михаил, стоящий за сынов народа твоего». Вот заметить, что делает Даниил. Микаэль поддерживает небесное воинство и поддерживает кого? Свой народ, который верит подобно Даниилу. Потому что в 10 главе, когда Даниил упал как мертвый, кто его коснулся? Михаил говорит: мужайся, мужайся. Заметьте, сколько мы с вами кратко прошли, но сколько нам родного мы нашли со страниц Священного Писания. Более того, если читать 2-3 текст 12 главы, мы посмотрим, что Даниил четко верит в воскресение из мертвых. Как праведных, так и неправедных. Прочитаем два текста, 2-3. Даниила, 12 глава, 2-3 текст.
«И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и поскомление».
Четко прописано. Пробудятся. Не будут вечно души ихние жить, да? А конкретно пробудятся. Что такое пробудятся в библейском понимании? Ну, Лазарь, помните, который, по словам Христа, что сделал? Уснул. Да. То есть пробудется — это нормальное библейское название тех, кто уснул. Для людей этот человек умер, а для у Бога никого мертвых нет, он Бог живый. Для Бога они спят. Настанет время, он пробудит всех. И тех, и тех. Но будет... Есть, ну, очевидная разница между пробужденными. Одни будут, да, а другие, да. Мы с вами прошли кратко 12 глав и находим то, что единственное, если отмечать по Библии, единственная церковь в мире, которая исповедует все доктрины, исповедуемые Даниилом, является какая церковь? Ну, чтоб не быть сектантами. Кого Бог одобряет? Чью веру? Молчите, что вы боитесь своего исповедания? Церковь адвентистов седьмого дня наследовала всю веру пророков, не искажая ни одного пункта, за исключением систему жертвоприношений. Потому что Христос единожды принес себя в жертву навсегда. Почему мы пренебрегаем этим служением? Потому что и Ветхий, и Новый Завет говорят об этом, что это было установлено только до времени. Более ни один пункт веры адвентистами не подмят из Священного Писания. И поэтому мы прочитаем вместе из 12 главы, нас интересует 10 текст, я прочитаю. Единственный текст, который я сегодня прочитаю. Это я, наверное, спать встал, поэтому надо мне прочитать. Ага. 10 текст. «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеют всего никто из нечестивых, а мудрые разумеют». Заметьте, с чего началась книга, тем и закончилась. «Кто осквернялся яствами со стола царского, тому Бог не даровал никаких даров. Они не сдали экзамены во дворце Навуходоносора». А кто очищался и не хотел оскверняться яствами, они уразумели. И здесь, кто воздерживается, уразумеет. Слава нашему Господу, что мы пришли в церковь, которая пророчество Даниила открыто с 1844 года. И все доктринальное положение, которое одобрено небом, исповедует церковь адвентистов седьмого дня. На основании в связи всего вышесказанного мы можем говорить с любым человеком. Будь это грамотный человек, будь это служитель какой-то непонятной там церкви, непонятный в каком смысле. То есть с любым человеком мы можем в кротости и смирении дать отчет в нашем уповании. И пусть добрый Господь благословит нас на дело служения в этом мире, чтобы Его истина восторжествовала. Помолимся нашему Господу.